Глава вторая. Режим питания. Несколько правил жизни, необходимых для подготовки к тайновидческому обучению. Мы не намерены излагать метафизику тайноведения, и поэтому просим читателя принять все последующее как аксиому, надеясь, что он проверит это своим личным опытом. Индивидуальность живого человека может быть расчленена следующим образом. Первое. Предвечное «Я» или Абсолют. Общее для всех живых существ. Брахман. Второе. Проекция из этого предвечного «Я» в одну определенную точку космоса. Атман. Заметим, что в этом нет идеи пространства и времени. Проекция создает монаду, которая названа нами у человека относительное «я», личность или ментал. Третье. Организм душевный. Четвертое. Организм инфрадушевный. Пятое. Организм астральный. Шестое. Организм инфраастральный. Седьмое. Организм физический или чувствительная оболочка, достаточно хорошо сообщающаяся с тем, что можно назвать поверхностным натяжением индивидуума, рассматриваемого как единое целое. Мы часто объединяем организмы душевные и инфрадушевные под общим названием душевного тела, и организмы астральные и инфраастральные под наименованием астрального тела. Индивидуум в своей совокупности является динамичным, не статичным, и каждый из организмов 3, 4, 5, 6 и 7 строит сам себя из среды соответствующего плана. Например, физическое тело строит, питает и возобновляет себя из материальных элементов. Астральное тело строит, питает и возобновляет себя из астральных элементов и так далее. Индивидуальность характеризуется постоянным движением на всех планах. Способность существа к восприятию выражается особой личной математической формулой. Движение, рассматриваемое независимо от его содержания, постоянно возобновляется через пути обмена на различных планах и составляет первичную сущность индивидуума. Но индивидуум группирует и управляет некоторым числом аналогичных вторичных движений, которые не одинаково реагируют на него и составляют вторичные личности. Совокупность первичной личности ментала и вторичных личностей составляет видимую личность индивидуума. Фундаментальным принципом тайноведения является тот факт, что любое действие, осуществляемое на одном плане данного индивидуума, вызывает соответствующие действия на других планах этого индивидуума. Например, действие, произведенное на физический организм посредством изменения пищевого режима, вызывает соответствующие действия на душевный организм. И наоборот, воздействием на астральный организм можно вызвать исцеление заболевания физического организма. Но помимо этого общего взаимодействия, каждый из различных организмов, составляющих человеческую индивидуальность, имеет еще особое взаимодействие, или, если хотите, своего личного представителя в каждом из организмов других планов. Опыт позволяет установить следующее взаимодействие. Пищеварительный аппарат есть собственный представитель физического организма. Аппарат кровообращения взаимодействует с инфраастральным организмом. Аппарат дыхания взаимодействует с астральным организмом. Симпатическая нервная система взаимодействует с инфрадушевным организмом. Спинномозговая система взаимодействует с душевным организмом. В мозгу существует железа, взаимодействующая с менталом или относительным «я». Этот центр при некоторых условиях или посредством некоторых процедур может быть перемещен в точку на вершине человеческого черепа. В этом случае индивид будет ориентирован на связь с предвечным «я» или «абсолютом». Как мы увидим в дальнейшем, сексуальный аппарат является в человеческой деятельности паразитирующим организмом. Прибавим важное замечание. Любой орган со своими взаимодействиями на различных планах в силу всеобщего космического закона имеет тенденцию индивидуализировать себя и играть роль вторичной личности, паразитирующей на личности первичной ментали. Все вышеуказанное позволяет узнать, понять, насколько важно для учащегося установить правильный пищевой режим. Важность этого усугубляется еще и тем фактом, что пищевой режим служит нам точкой отправления в трудном обучении воли, которое во время психического развития состоит в очищении от желаний вторичных личностей. В большинстве сект и оккультных группировок есть обычай налагать на обучающихся режим сурового воздействия, иначе говоря, аскезу. Эта практика имеет в своей основе определенную цель, но способ ее приложения приносит больше затруднений, чем пользы. Действительно, как мы увидим, цель режима двойная. Сначала создать физиологическое состояние, благоприятное через свои астральные и душевные отражения для духовного развития, и затем освободить учащегося от связи желаний с телесными привычками. Но чаще всего налагаемый режим не приближается ни к первой, ни ко второй цели, за исключением некоторых особо одаренных и уже сильно продвинутых психически индивидуумов. Физическое страдание, болезнь и даже плохое здоровье составляют препятствие для ментального развития. Для подавляющего большинства обучающихся идеалом является иметь организм, функционирующий так, что от него нет никаких беспокойств. Хорошо выбранный режим, несомненно, является лучшим условием этого физического спокойствия. Но универсального режима, соответствующего всем климатам и темпераментам, не существует. То, что великолепно в Индии, может оказаться плохим в Париже или Лондоне. Что же касается индивидуальных различий, то, как говорят англичане, пища одного человека может оказаться ядом для другого. С другой стороны, суровые режимы убирают одни цепи, чтобы создавать новые. Я знал вегетарианцев, которые бывали потрясены если однажды обстоятельства заставляли их съесть мясо. Если плохо не иметь возможности расстаться с мясом, то также плохо быть неспособным расстаться с салатом. Я знал людей, полностью воздерживающихся от спиртных напитков. Они считали себя гораздо более высокими людьми, чем пьющие вино. Но эти самые люди испытывали к чаю такую же страсть, какую испытывает пьяница к крепким напиткам. Также очень часто мелочное, строгое соблюдение режима вовлекает фарисейство и гордыню. А это антипод истинного совершенствования. Христос ел и пил все, что ему предлагали. И хотя он был назареем, превратил воду в вино в Кане Галилейской. Сокровенное учение должно быть освобождением, и, как хорошо сказал Кришнамурти, совершенно напрасно покидать одну тюрьму, чтобы войти в новую, порвать одни цепи, чтобы надеть на себя новые. Дадим теперь общие установки, которые должны управлять выбором режима. Пища должна быть строго достаточной, чтобы поддерживать тело в хорошем здоровье, избегая всего того, что может противоречить духовному обучению. Рассматривайте питание как средство, а не как цель. И пусть никакое вожделение не вовлечет вас к одной пище больше, чем ко всякой другой. Общее правило – ешьте мало. На Западе мы едим слишком много. Мы настолько расширили наш желудок, что это дало нам привычку к аппетиту, непропорциональному нашим физическим нуждам. И таким образом пищеварительный аппарат стал играть в организме паразитическую роль, поглощая для своей деятельности большую часть сил, которые производятся при переваривании пищи. Уменьшайте понемногу свой ежедневный рацион так, чтобы достичь нормального количества еды, но не более. Я говорю понемногу для того, чтобы желудок убавлял свою вместимость до надлежащей нормы постепенно. Примите за правило следующий медицинский совет. Вставайте из-за стола, когда у вас еще остался аппетит. Затрудненное пищеварение сделает ваше сокровенное обучение не только трудным, но и опасным, потому что оно вызывает усталость сердца. Надо, чтобы вы смогли постепенно прийти к постоянному режиму канонического поста. Легкий завтрак утром, пища в середине дня, легкий ужин вечером. Во время еды не пейте совсем или пейте очень мало, давая вашему организму необходимую порцию жидкости в другое время дня. Вы найдете, что не только легко переносите этот режим, но обязаны ему крепким здоровьем и сопротивляемостью усталости. В дальнейшем вы заметите, что по мере того, как ваше обучение продвигается вперед, ежедневное количество пищи, необходимое вам для поддержания тела, уменьшается и, наконец, делается чрезвычайно ограниченным. Это будет не только без вреда для вашего физического здоровья, но как раз наоборот. Исследуем теперь природу пищи. Первым здесь встает вопрос о вегетарианстве, которое предписывает своим адептам большинство восточных группировок. В этом вопросе мы отбросим все соображения сентиментального и религиозного порядка, как не входящие в рамки данной работы. Вопрос ставится следующим образом. Необходимо ли вегетарианство для сокровенного обучения? На этот вопрос мы должны ответить «нет». Ибо, например, ни учителя Каббалы, ни более близкие к нашему времени Мартинес Паскуалес и Клод де Сен-Мартен не были вегетарианцами. Иисус тоже не был вегетарианцем. Кроме того, Он сказал, «Не то, что входит в уста, оскверняет человека». Количество примеров можно было бы при желании увеличить. Так что если отбросить в сторону все соображения религиозного и сентиментального толка, употребление мяса не является препятствием в психическом развитии. Однако, по моему мнению, воздержание от мяса представляет собой одно из наиболее благоприятных условий для обучения, при условии, что мы заменяем его малым количеством очень питательной вегетарианской пищи. Ибо есть вегетарианцы, которые наполняют свой желудок значительной массой пищи и тем ввергают себя в двойную неприятность – хроническое несварение и истощение, что несовместимо с серьезным обучением. Обучающийся сделает хорошо, если, не отказавшись от мяса вовсе, значительно убавит его употребление. Один раз в день умеренное количество мяса и один раз в неделю полный отказ от него. Идеальным режимом для человека нашей страны является хлебный режим, в особенности пшеница. Однако современный способ приготовления хлеба губит многие существенные качества пшеницы. Затем овощи, горох, фасоль и особенно чечевица, которые являются продуктами более питательными, чем мясо. Наконец, зеленые овощи и салаты, но в достаточно скромном количестве. Фрукты преимущественно сырые в умеренном количестве. Если желудок переносит и позволяет ситуация, то употребление лука и сырого чеснока будет для обучающегося благоприятным. Особенно чеснока. В некоторых отношениях это просто волшебное растение. По возможности откажитесь от консервов, каковы бы они ни были. Это лишь общие указания. В действительности же для каждого человека необходим свой индивидуальный режим. Пусть каждый подберет сообразно своему вкусу тот режим, который ему подходит более всего. Известно, что правильный режим может исцелить тяжелую болезнь. Я говорю не о режиме, предлагаемом современной медициной, который основан на псевдонаучных суевериях. Теперь в отношении вина. Нужно ли от него отказываться? Христос употреблял его. Ритуальное поглощение вина является существенной частью церемонии католической мессы, а также практиковалось в большинстве античных посвящений. Но его можно употреблять в очень умеренном количестве, ибо оно является препятствием в практике физических и психических упражнений и может даже создать опасность в процессе обучения. Что же касается спирта, то его надо совсем исключить из ежедневного рациона и принимать только в исключительных случаях, используя в той роли, которая хорошо известна со времен арабов, как очень сильное лекарство. Что касается других напитков, то неумеренное употребление крепкого кофе или чая делает психическую концентрацию очень трудной, а также утомляет сердце, в особенности в процессе дыхательных упражнений. Наоборот, мате, применяемый умеренно, мне кажется напитком самым благоприятным для обучения. Но это, впрочем, дело личных экспериментов, ибо реакция на различные продукты и напитки сильно варьируется в зависимости от индивидуума. Но во всех случаях существенно не сделаться рабом какого-либо лакомства или какой-нибудь пищевой привычки. Я предполагаю, что вы работаете в конторе. Вы автоматически приходите туда и опять-таки автоматически выполняете вашу работу. После работы вы возвращаетесь домой и автоматически обедаете. Таким образом, ваша личность не привязывается к вашим занятиям и ежедневным делам, которые становятся как бы одеждой, которую вы надеваете и снимаете по желанию. Это хорошо, но если, выходя из конторы, вы испытываете потребность зайти в кафе и выпить аперитив, спиртной напиток для возбуждения аппетита типа коньяка, потому что у вас такая привычка, вот это уже плохо. Плохо не потому, что вы выпиваете аперитив. Может, вы выпиваете всего лишь четверть рюмки, а потому, что вы не можете пройти мимо кафе. Привычка принимать аперитив в определенный час сделалась противозаконной дополнительной частью вашей личности. Вы более не свободны. Частица вас отныне у столика кафе. Вас притягивают туда невидимые узы. Эти узы вам необходимо разорвать. И так во всем. Если вы курильщик и испытываете потребность выкурить сигарету, не курите без всякого сожаления. Вы не любите табака, но ваш друг предлагает вам сигарету. Почему бы вам не выкурить ее безмятежно? Вы скажете, что это очень трудно. Трудно, но не невозможно. В дальнейшем, в ходе обучения, мы научимся желать, сделаемся хозяевом своих желаний. Сейчас же мы имеем личность, которую нам навязали обстоятельства, а не ту личность, которую хотели бы иметь, бессмертную личность. После этого отступления о привычках вернемся к табаку. По-моему, прекрасным упражнением воли является следующее. Курить умеренно, потом без всякого внешнего мотива, внешнего для вашей воли, отказаться от курения на несколько часов, на несколько дней или на другой период, просто потому, что мы так хотим, а не будучи принужденными к этому. Однако прежде хорошо изучите действие табака на ваш организм. Если он вам вреден, хотя бы в самой маленькой степени, откажитесь от него. Различие индивидуальных реакций на табак очень велико. Прежде всего, надо избегать всего того, что уменьшает крепость сердца. То же самое относится и к употреблению кофе и чая. Оккультное учение подвергает крепость сердца тяжелому испытанию. Поэтому нужно очень заботливо избегать всего, что может ее уменьшить. Как вы увидите в дальнейшем, вначале учащийся не должен посвящать упражнениям собственном смысле этого слова, более нескольких минут в день. Тем не менее, с того момента, как он вступил на сокровенный путь, он должен рассматривать обучение как самую главную вещь в мире, которой должно быть подчинено все остальное. Оккультное учение не должно быть любительским. Нужно не просто быть интересующимся тайной доктриной, не изменяя при этом никак свою жизнь, но изучать эту доктрину с большим вниманием, становясь все более посвященным. Но прежде чем принять такое решение, нужно иметь мужество предпринять радикальные изменения своей жизни, хотя это не должно быть заметно окружающим. Укажем несколько общих правил поведения, которые должен усвоить учащийся. Не обвиняйте меня в намерении выковать новые цепи. Я просто отмечаю некоторые факты, несовместимые с желаемой целью. Теоретически, тот, кто воспринял призыв абсолютного, должен оставить семью, друзей, свое общественное положение для того, чтобы ответить на этот зов. Но, к несчастью, в западных странах нет таких монастырей, где могли бы найти себе убежище те, кто не исповедует какой-либо веры. А в нашем обществе нет места для саньясинов. Тот, кто пожелал бы освободиться от бремени всего имущества и возобновить дело святого Франциска Азисского, провел бы большую часть своей жизни в тюрьме. С другой стороны, мы так или иначе имеем обязанности по отношению к своей семье, а также и другие, от которых мы не можем освободиться, не проявив с точки зрения окружающих жестокости, весьма далекой от доброты, которой стремится истинный адепт. Такое поведение в действительности было бы грубейшим проявлением эгоизма. Вы хотите достичь спасения, это законное желание. Но это желание, более чем какое-либо другое, должно реализовываться не в ущерб другим. Поэтому я бы посоветовал вам внешне ничего не менять в ваших семейных отношениях и социальных связях. Но есть одна большая несовместимость, которая может загородить дорогу к освобождению – богатство. Жизнь богатого человека в нашей стране абсолютно несовместима с сокровенным учением. Христос категорически сказал, и не надо лукавить и перетолковывать его слова, труднее богатому войти в Царствие Небесное, чем верблюду в игольное ушко. Вступив на прямой путь, на первых же шагах необходимо дать обет бедности. Если интересы ваших родных не позволяют вам пренебречь ими, например, вы имеете большое предприятие, которое не позволяет вам уменьшить свое имущество, тогда при всех жизненных обстоятельствах ведите себя так, как если бы вы были бедняком среди бедных, и не извлекайте никаких выгод для себя лично и своего богатства. Откажитесь от всех без исключения наслаждений, которые позволяют ваше состояние. Однако, если вы при этом сохраните какую-либо гордость, то откажитесь от вступления на сокровенный путь. Этим вы избежите роковой ошибки. Другие вещи, противоречащие вступлению на сокровенный путь. Вера в одну определенную религию, как в исключительную истину. а также всякий расовый и патриотический фанатизм. Значительным препятствием является также такое общественное положение, которое предполагает большую власть над другими людьми. Друзьями Христа были мытарь и центурион. У Пилата же, который предчувствовал Бога в этом человеке, высокое положение ослепило разум, и в этом была его гибель. Идеал – зарабатывать себе на жизнь работой и не жить за счет каких-либо посторонних доходов. Жить таким способом, который обеспечивает простое и приличное существование, но не более. В заключение главы дадим несколько советов. Вы почувствовали призыв абсолютного и желаете ответить на него. Не сохраняйте никакой гордости и особенно не чувствуйте презрения к тем, кто еще не воспринял призыва. Скоро вы поймете, что такое поведение абсурдно. Не ищите возможности проповедовать прямой путь. Эта дорога не для всех. Она усеяна опасностями и страданиями. Вы понесете большую ответственность, подстрекая вступить на путь тех, кто не призван. Сохраняйте внешне тот же род жизни, что и прежде. Не выделяйтесь, давайте естественное объяснение тому в вашей жизни, что может удивить людей. Сохраняйте при себе результаты ваших таинственных опытов и не говорите о них никому, кроме адептов. Когда же феномены аномального порядка сделаются для вас привычными, более всего избегайте их вторжения в вашу обычную жизнь. Научитесь мало говорить, болтун не может сосредоточиться. Распределите ваше время таким образом, чтобы у вас было достаточно времени для молчания. Упростите ваш образ жизни как только возможно. Мужественно переносите осложнения, которые появляются от действия других, рассматривая их как испытания, которые можно использовать для психического развития. Но следите, чтобы они не появились от ваших личных действий. Приобретите привычку одновременно с вашим земным существованием быть незаинтересованным зрителем. Смотрите на жизнь, как смотрят на артиста, борющегося на арене, с симпатией и любопытством, но не отождествляясь с ним.